Брайану Энгелю снился страшный сон. Будто он вновь управлял самолетом, совершавшим рейсы из Токио в Лос-Анджелес. Но на этот раз трещина была гораздо больше, чем в прошлый раз. Над всеми в кабине давляло чувство обреченности. Стив Сэрлс, громко всхлипывая, жевал пирожное. «Как можно так сильно переживать, и при этом есть еще что-то?» — поинтересовался у него Брайан. Но тут кабину наполнил пронзительный свист кипящего чайника. «Трещина заговорила», — подумал Брайан. «Это было, конечно, глупое предположение. Утечка воздуха всегда происходила беззвучно, и когда разница давления в двух средах достигала критической отметки, раздавался взрыв. Впрочем, во сне могли случаться вещи самые невероятные». «Потому что это мои любимые пирожные, и у меня предчувствие, что я их вижу в последний раз», — донесся до него ответ Стива, который уже плакал в голос. Неожиданно свистящий звук прекратился. В кабину влетела ликующая стюардесса, это была, разумеется, Мелани Тревор, и сообщила, что трещину нашли и закупорили. Брайан поднялся и проследовал за Мелани в главный салон, где увидел свою бывшую жену, Энн Куинлан Энгель, почему-то стоявшую в огороженном и освобожденном от кресел месте. Рядом с ней на иллюминаторе он заметил загадочную, показавшуюся ему в тот момент зловещей надпись «Только для падающих звезд». Она была сделана красной краской, красный цвет, цвет опасности. На Энн была темно-зеленая униформа стюардессы авиакомпании American Pride. Брайану это показалось странным, ведь Энн являлась специалистом по рекламе в одном из бостонских агентств, и она всегда морщила свой гордый аристократический нос при виде девицы из экипажа ее мужа. Наконец Брайан увидел, что одной рукой она закрывала трещину в обшивке. «Все в порядке, дорогой», — сказала она с улыбкой. «Видишь, воздух не выходит. Я больше не обижаюсь за то, что ты меня тогда ударил. Я решила простить тебя». «Не делай этого! Умоляю тебя!» — закричал он, но было уже поздно. На тыльной стороне ее ладони появилась впадина, по форме напоминающая трещину в фюзеляже. Эта впадина становилась все больше и больше, по мере того, как из-за разницы давления внутри и снаружи самолета ее рука безжалостно засасывалась в зияющее отверстие. Сначала исчез ее средний палец, затем безымянный, большой, и, наконец, мизинец. Раздался короткий хлопок, словно из бутылки шампанского. Вытащили пробку, и ее рука ушла в трещину по локте. Но Энн все продолжала улыбаться. «Это Ленвю, дорогой», — сказала она. Ее рука проваливалась все глубже, а волосы, освободившись от заколки, стягивающие их на затылке, свободно развивались на ветру, время от времени, словно облако, закрывая ей лицо. «Мои любимые духи, неужели ты забыл?» Он вспомнил, теперь вспомнил. «Но какой в этом толк теперь? Энн, вернись, пожалуйста!» — крикнула он опять, но она улыбалась, ее рука уже полностью ушла в черную пустоту. «Мне совсем не больно, Брайан, честное слово». Рукав ее зеленого блейзера хлопал на ветру, а тело все глубже засасывалось в зияющую трещину, превращаясь в густую студенистую массу. Последними ее словами было «Это Ленвю, помнишь?» После чего она целиком исчезла в щели, и Брайан вновь услышал этот мерзкий звук, который поэт Джеймс Дики как назвал звериным завыванием космоса. Он становился все громче и громче. И сон Брайана начал утрачивать ясность, а вой ветра стал больше походить на плач человека. Брайан открыл глаза. Мгновение он не понимал, где находится. Но только мгновение. Он был профессионалом, выполнявшим сопряженную с большим риском и ответственностью работу. Летчиком, одним из основных требований, к которому была быстрота реакции. Через секунду он сообразил, что находится не в самолете, выполняющем рейс 7 по маршруту Токио-Лос-Анджелес, а в Боинге, совершавшем рейс 29 из Лос-Анджелеса в Бостон, где находилась погибшая Энн. Не от того, что ее засосало в трещину, а в результате пожара в собственной квартире. Но звук не исчезал. Где-то жалобно плакала Маленькая девочка. «Кто-нибудь слышит меня? Пожалуйста, отзовитесь!» — негромко, но отчетливо спросила Дайна. «Простите меня, моя тетя куда-то ушла, а я ничего не вижу». Но ей никто не ответил. За двумя перегородками, через 40 рядов от нее, в носовой части огромного Боинга спал капитан Брайан Энгель. Ему снился плачущий, но при этом успешно уплетающий пирожные штурман Стив Стерлз. Слышался только монотонный шум реактивных двигателей. Паника вновь стала охватывать девочку, и она сделала еще одно усилие, чтобы не поддаться ей. Отстегнув ремень, она встала и, осторожно протиснувшись между кресел, вышла в проход между рядами. «Эй, кто-нибудь!» — громко сказала Дайна. «Ответьте мне!» Молчание. Дайна начала плакать. Она попыталась подавить всхлипывание и начала медленно двигаться вдоль по проходу. «Считай!» — приказала она себе. «Считай обязательно, сколько рядов ты прошла, иначе заблудишься и не найдешь дороги назад». Она остановилась возле следующего ряда и, вытянув руку и растопырив пальцы, сделала шаг туда, где, по ее мнению, должно было находиться крайнее в ряду кресло. Дайна решила, что дотронется до лица спящего в нем человека. Она знала, что он там есть, ведь за минуту до отлета тетя Вики разговаривала с ним. Когда мужчина что-то сказал в ответ на тетину реплику, его голос донесся до ушей Дайны со стороны этого кресла, находившегося как раз напротив ее собственного. Она знала это абсолютно точно, ведь замечать, откуда слышится голос, было частью ее жизни, таким же обыкновенным, как дыхание. Спящий человек наверняка подскочит от неожиданности, когда ее пальцы дотронутся до его лица, но Дайне было уже все равно. Но в кресле никого не было. Дайна, наклонившись вперед, стала вновь шарить руками в воздухе. Щеки ее были мокрыми от слез. В висках от страха учащенно забился пульс. Они не могли находиться в туалете одновременно, ведь верно? Конечно же, не могли. «Но в таком огромном самолете, наверное, два туалета», — подумала она. «Впрочем, даже если и два, не в этом дело. Тетя Вики ни при каких обстоятельствах не ушла бы без кошелька, Дайна не сомневалась». Она вновь стала двигаться по проходу, останавливаясь перед каждым рядом и обшаривая ближайшие к ней кресла, сначала с левой, а потом и с правой стороны. Вскоре в одном из них она нащупала кошелек, тот, похожий на портфель, был в другом, и блокнот в третьем. Еще на двух сиденьях Дайна обнаружила наушники. Вдруг пальцы девочки дотронулись до чего-то мягкого и клейкого. Ее лицо исказило гримаса брезгливости, сомнений не было. Восковые затычки для ушей. Она вытерла руку о материю одного из кресел и продолжила свой медленный путь по проходу. Вскоре она уже забыла про деликатность. В самом деле, за все время поисков она никому не попала в глаз, не оцарапала щеку и не вырвала клок волос, потому что какие бы кресла она ни исследовала, они неизменно оказывались пустыми. «Этого не может быть», — лихорадочно думала она. «Этого просто не может быть. Когда самолет взлетел, вокруг было столько людей. Я же слышала их, я их чувствовала. Куда же они делись?» Дайна думала, но ответа не находила. Когда она спала, тетя Вики и остальные люди каким-то неведомым образом покинули самолет. С каждой минутой она все более убеждалась в этом. «Нет». Рациональное начало на некоторое время взяло в ней верх, и Дайна услышала голос мисс Ли. «Подумай, Дайна, это же невозможно, ведь кто-то должен управлять самолетом». Она постаралась идти быстрее, хватаясь руками за спинки кресел. За стеклами темных очков глаза ее были широко раскрыты. Подол розового дорожного платья развивался на ветру, создаваемым кондиционерами. Она сбилась со счета, но это ее особенно не волновало. Гораздо страшнее была стоявшая вокруг тишина. Дайна снова остановилась, так как ее рука что-то нащупала на сиденье справа. «Волосы», — определила девочка. «Но почему здесь? Разве место на дне кресла?» Неожиданно страшная догадка осенила ее. Это волосы человека, которого убили? Это скальп? Я держу в руках скальп мертвого человека? Именно в этот момент нервы Дайны Белман не выдержали, и она завизжала. Ее крики и прервали сон Брайана Энгеля. Альберт Костнер вальяжно развалился на стуле, положив ноги на стол. Сидя лицом к стойке, он неторопливо потягивал виски. Справа от него расположились представители славной семейки Эрпов, братья Уайатт и Верджил. Слева притулился Док Холлидей. Альберт поднял стакан, чтобы предложить тост, когда дверь салуна Серджио Леоне распахнулась, и внутрь с трудом проковылял человек с деревянной ногой. «Банда Далтонов!» — задыхаясь, выговорил он, еще не придя в себя от быстрой ходьбы. «Они уже в городе!» Уайатт лениво повернул голову. У него было узкое, обожженное солнцем, но привлекательное лицо, и он здорово походил на Хью О'Брайена. «Здесь Тумбстоун, Маффин», — процедил он, — «а ты уже сопли распустил». «Но они же близко, они нас из-под земли достанут», — продолжал испуганно бормотать Маффин. «Они же ведь сумасшедшие, собаки бешеные, психи». Словно в доказательство его слов, на улице началась ружейная пальба. Стреляли, судя по звуку, из армейских ружей большого калибра, наверняка украденных. Слышались также, словно щелчки бича, редкие выстрелы из винтовок Жарана. «Смотри, Маффин, в штаны не наложи», — сказал Док Холлидей, нахлобучив шляпу на затылок. Альберт даже не удивился, что Док в шляпе стал ужасно похож на Роберта Де Ниро, популярный американский актер, снявшийся в фильмах «Крестный отец», «Охота на оленей», «Однажды в Америке», «Сердце ангела», «Мыс страха» и других. Альберт был уверен, что если кому и удалось бы убедительно сыграть роль этого чахоточного дантиста, так только Де Ниро. «Что скажете, парни?» — спросил Верджил Эрп, оглядываясь по сторонам. Альберт никак не мог решить, кого из актеров тот ему напоминает. «Двинули», — ответил Уайайт. «У меня эти скоты Клантоны уже в печенках сидят». «Далтоны, Уайатт», — мягко поправил Альберт. «А мне наплевать. Хоть сам Джон Диллингер или красавчик Флойд», — начал заводиться Уайатт. «Идешь с нами, Эйс?» «Иду», — ответил Альберт Кауснер тихим голосом, но в его интонациях прозвучала скрытая угроза прирожденного убийцы. Одну руку он положил на приклад своего длинноствольного бантлайна, а другой проверил, как сидит на нем его любимая ермолка. «Все, пора, ребята», — поднялся Док. «Давайте-ка собьем спесь с этих Далтонов». Они вышли все вместе. Колокола баптистской церкви Тумбстоуна пробили полдень. Далтоны были уж совсем рядом. Они неслись во весь опор по Мейн-стрит, стреляя во все стороны и круша все на своем пути. Здоровенную бочку с водой напротив коммерческой лавки Дьюка и заведение под названием «Качественная починка оружия» один из головорезов продырявил насквозь несколькими пулями, превратив ее в фонтан. Айк Далтон первым заметил на пыльной мостовой четверку мужчин в распахнутых сюртуках, из-под которых виднелись приклады ружей. Он так резко натянул поводья, что лошадь, заржав, поднялась на дыбы, оставив на удилах густые клочья пены. Айк Далтон здорово походил на Рютгера Хауэра. Американский киноактер, чаще всего создающий образы отрицательных персонажей, бандитов, убийц, насильников. Один из наиболее известных фильмов с его участием — «Попутчик», где актер снялся в роли маньяка-убийцы. «Ха! Кого я вижу!» — ухмыльнулся он. «Уайатт Эрп, его женоподобный братец Верджил!» Подъехал второй всадник и притормозил возле Айка. Эммет Далтон, а это был он, здорово напоминал Дональда Садерленда в роли киногероя, месяц назад ушедшего в запой и так до сих пор из него не вышедшего. Дональд Сазерленд, американский актер, сыгравший за свою карьеру множество ролей в самых разных жанрах. Среди фильмов с его участием «Большое ограбление в поезде», «Казанова», «Братья по крови», «Обыкновенные люди», 1990 и другие. «Лопни мои глаза, их дружок-гомик здесь!» — наигранно удивился он, глядя на Дока. «А кто это там?» — продолжал Эммет было, но тут же осекся. Он узнал Альберта и побледнел. Презрительная усмешка в мгновение ока слетела с его лица. Показался старик Далтон. Он был до невероятности похож на Слима Пикинса. Он подъехал к сыновьям и остолбенел. «Боже, это же сам Эйс Кауснер!» Приблизился и встал рядом со старым По Далтоном. Фрэнк Джеймс. Лицо его имело цвет грязного пергамента. «Что за черт, ребята? Мы так не договаривались. Я готов повеселиться и пошуметь в каком-нибудь городке, но почему мне не сказали, что евреи из Аризоны здесь?» Альберт Эйс Кауснер, известный от Сейдейли до Стимбоут Спрингс, как еврей из Аризоны, сделал шаг вперед. Рука его поглаживала приклад верного Бантлайна. Не сводя холодных серых глаз, сидящих на лошадях в 20 футах от него фигур, он сплюнул зеленую клейкую массу жевательного табака на замусоренную мостовую. «Ваш ход, господа», — сказал еврей из Аризоны. «По моим данным, в аду есть еще много свободного места». В густом мареве раскаленного воздуха пустыни колокола пробили в последний 12-й раз, и все члены банды Далтонов одновременно выхватили из-за пояса оружие, но было поздно. Эйс действовал быстрее молнии. Взводя затвор ребром левой ладони, правой он нажимал на курок, поливая Далтонов смертельным свинцовым дождем 45-го калибра. Маленькая девочка, стоявшая у двери отеля «Лонгхорн», вдруг начала плакать. «Почему никто не успокоит глупого ребенка?» — подумал Эйс. «И что на нее нашло? Я держу ситуацию под контролем, иначе меня не называли самым быстрым евреем к западу от Миссисипи». Но плач продолжался. Оглушительные звуки сотрясали воздух. Небо, дома, люди вдруг начали темнеть, и вся картинка стала разваливаться. На несколько секунд Альберт словно провалился в пустоту, заблудился в кромешной тьме, в которой проносились, нагромождаясь осколки его сна. И единственное, что не пропадало, — это ужасный плач, похожий на громкий, негодующий свист кипящего чайника, в который перелили воды. Альберт открыл глаза и огляделся. Он сидел в своем кресле, в передней части главного салона самолета. Вдоль по проходу в его сторону двигалась девочка лет 10-12. На ней было розовое платье, глаза закрывали очки с затемненными стеклами. «Наверное, кинозвезда какая-нибудь», — предположил он. Но страх уже забрался внутрь него, и на душе было очень тревожно. Ему приснился его любимый сон, а тут такое кошмарное пробуждение. «Эй!» — позвал он негромко, чтобы не разбудить остальных пассажиров. «Эй, девочка! Случилось что?» Девочка вздрогнула и резко повернула голову туда, откуда донесся голос. Развернувшись целиком, она пыталась двинуться в сторону источника звука, но налетела на одно из кресел, больно ударившись о него коленками. Она отпрянула, сделав 2 шага назад, и переквырнулась через подлокотник кресла на противоположной стороне прохода. Ноги ее остались болтаться в проходе. «Куда делись все люди?» — рыдала она. «Помогите, помогите, хоть кто-нибудь!» «Эй, стюардесса!» — позвал Альберт, отстегивая привязной ремень, чтобы подойти к девочке. Он поднялся, выбрался в проход, повернулся к плачущему ребенку и окаменел. Первое, что пришло ему на ум, было: «Похоже, нет никакого смысла беспокоиться, что я могу кого-нибудь разбудить. По-моему, это нереально». Потому что главный салон Боинга 767 был абсолютно пуст. Брайан Энгель дошел уже до перегородки, разделяющей самолет на два салона. Один для пассажиров первого класса и другой бизнес-класса, когда до него дошло, что в его первом классе не было ни единого человека. Он остановился было, но затем прибавил шаг. Остальные, наверное, отправились посмотреть, кто так истошно плачет, — подумал он. Брайан, конечно, понимал, что его догадка с точки зрения логики здорово хромает. Он уже достаточно полетал, чтобы начать хорошо разбираться в психологии пассажиров. Если кто-нибудь один, ерзая в своем кресле, явно нервничает и чем-то встревожен, можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что остальные и не дернутся, чтобы поинтересоваться, в чем причина его беспокойства. Большинство путешествующих по воздуху, как только взойдут на борт самолета, смиренно уступают свое право принимать собственные, независимые ни от кого решения на все время полета. Они находят свои места, садятся, пристегивают ремни, и как только все эти простейшие операции завершены, становятся абсолютно пассивными, давая понять, что с данного момента и до приземления самолета в пункте назначения право на принятие решений становится целиком и полностью прерогативой экипажа. Авиаторы за это зовут пассажиров гусями, хотя, наверное, точнее было бы окрестить их овцами. Впрочем, такое поведение пассажиров экипаж вполне устраивает. Но так как объяснение отсутствия пассажиров, пришедшее в голову Брайану, имело какой-то смысл, он отбросил все сомнения и продолжал двигаться по проходу в сторону, откуда доносился плач. Он еще полностью не отошел от сновидений. Ему казалось, что он слышит рыдание Энн и что найдет ее в середине главного салона, закрывающую рукой трещину в обшивке, где красными буквами будет написано «Только для падающих звезд». В бизнес-классе Брайан обнаружил лишь одного человека, пожилого мужчину в коричневом костюме и жилетке. Его лысина желто блестела, отражая падающий на нее свет ночной лампы. Руки со вздувшимися венами мирно покоились на пряжке пристежного ремня. Он спал, и по всему салону раздавался его громкий храп. Брайан быстрым шагом вошел в главный салон и остановился, как вкопанный, ничего не понимая. Он видел мальчика-подростка в тенниске с надписью «Heart Board Cafe», стоявшего возле одного из кресел, в котором лежала, дрыгая ногами и рыдая, девочка лет 10. Мальчик не обращал на нее внимания, с отвисшей челюстью он уставился в сторону хвоста самолета. Первая реакция Брайана была такая же, как у Альберта Кауснера. «Боже мой, самолет совершенно пуст!» Затем он увидел женщину, которая встала с своего места в одном из правых рядов и пошла вдоль по проходу в его сторону, чтобы узнать, что произошло. У нее был озадаченный вид и немного опухшее лицо человека, который еще минуту назад крепко спал и которого бесцеремонно разбудили. В центре салона сидел молодой человек в джемпере. Вытянув шею, он смотрел на плачущую девочку безразличными, ничего не выражающими глазами. Еще один мужчина, лет 60, в красной фланелевой рубашке поднялся с кресла рядом с Брайаном. Волосы его торчали в разные стороны, и голова напоминала сток разворошенной соломы. Он походил на совершенно не следящего за собою, одержимого какой-то идеей полусумасшедшего ученого. На лице его застыло нескрываемое удивление. Ученый подошел к Брайану и, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, спросил: «Вы не знаете, кто кричит? Самолету, надеюсь, ничего не угрожает, или мы уже падаем?» Девочка перестала плакать и попыталась выбраться из кресла. Ей это удалось, но почти тут же она чуть было не угодила в другое, с противоположной стороны прохода. Паренек, хотя и выглядел заторможенным, очень своевременно подхватил ее. «Куда же все делись?» — думал Брайан. «Боже праведный, куда могли деться все люди?» А ноги, между тем, несли его к мальчику-подростку и слепой девочке в розовом платье. Он прошел мимо еще одного пассажира, на этот раз девушки лет 17. Несмотря на шум, Она продолжала спать, шумно вдыхая и выдыхая воздух. Рот ее был открыт, что делало лицо девушки довольно неприятным. «Вам известно, где все остальные, сэр?» — спросил Брайана Альберт Кауснер, когда тот подошел к нему. Он держал всхлипывающего ребенка за плечи, но совершенно забыл о нем. Глаза мальчика беспокойно бегали, изучая практически пустой главный салон. «Мы что, пока я спал, где-то приземлились, и все пассажиры сошли на землю?» «Моя тетя исчезла!» — всхлипывала маленькая девочка. «Моя тетя Вики! Я думала, что в самолете никого не осталось, а про меня забыли, и я здесь совсем одна. Найдите мою тетю, пожалуйста. Где моя тетя?» Брайан присел возле нее на колени. Так они стали одного роста. Он обратил внимание на солнечные очки и вспомнил, что видел ее, заходящий в салон перед отлетом вместе с женщиной со светлыми волосами. «Не надо бояться. Все будет хорошо», — успокаивающе сказал Брайан. «Все нормально, мадемуазель. Тебя как зовут?» «Дайна», — всхлипнула она. «Я не могу найти тети. У меня глаза не видят, а тетя куда-то ушла. Я проснулась, а ее уже не было». «Что здесь происходит?» Это заговорил подошедший к ним тот самый молодой человек в джемпере с круглым воротом. Он говорил поверх головы Брайана и Дайны, совершенно игнорируя их и обращаясь к мальчику в тенниске и пожилому человеку в красной рубашке. «Где остальные пассажиры?» «Все в порядке», — повторил Брайан, обращаясь к Дайне. «Здесь есть еще люди. Слышишь, как они разговаривают?» «Да, да, я их слышу, но где-то... где-то моя тетя Вики. И кого здесь убили?»
«Убили?»
— вздрогнула женщина, та самая, которую Брайан видел, сидящий с правой стороны главного салона. Он вновь бросил на нее быстрый взгляд. Женщина была молода, с темными волосами. «Да, да еще и хорошенькая. Что, действительно кого-то убили? Самолет захвачен преступниками?» «Никого не убили, не волнуйтесь», — сказал Брайан. Он чувствовал себя как-то странно, словно судно, которое сорвалось с якоря. «Ну-ну, успокойся, моя дорогая», — сказал он, обращаясь к Дане. «Но я же чувствовала, это были волосы, чьи-то отрезанные волосы», — твердила она настойчиво. То, что Дайна начала говорить, было настолько странным и невозможным, что Брайан решил не обращать на ее слова внимания. Его начала мучить мысль, которая несколько минут назад приходила в голову девочки. «Кто же, черт возьми, управляет самолетом?» Брайан встал. «Я пойду в кабину к пилотам. Пожалуйста, не оставляйте девочку одну», — обратился он к человеку во фланелевой рубашке. «Хорошо», — пообещал мужчина. «Но все-таки что происходит?» Подошел еще один пассажир. На вид ему было лет 35. На нем были голубые джинсы из плотного материала и темно-серая шерстяная рубашка. В отличие от остальных, он был совершенно спокоен. Надев очки в роговой оправе, которые он достал из кармана рубашки, мужчина обвел взглядом собравшихся. «Похоже, несколько человек недостает, не так ли?» — сказал он с английским акцентом. Голос его имел живые интонации и звучал необычно бодро. «Что с экипажем, кто-нибудь знает?» «Как раз это я и хочу выяснить», — ответил Брайан и устремился вперед. Перед тем, как покинуть главный салон, он повернулся и быстро пересчитал присутствующих. Рядом с девочкой в темных очках он увидел еще двоих. Брайан узнал девушку, что так некрасиво спала, когда он проходил мимо. Сейчас ее слегка покачивало, словно она была опьяна или немного одурела от дозы наркотиков. Второго человека Брайан видел впервые. Это был мужчина преклонного возраста в поношенной спортивной куртке. Он насчитал 8 человек. Если приплюсовать себя и того спящего старикана в бизнес-классе, то получится 10. 10 человек. Боже праведный, куда же подевались остальные? Но сейчас об этом не стоило думать. Есть проблемы и поважнее, и Брайан заторопился вперед. Хозяйственный отсек, спрятавшийся за киноэкраном в начале носового салона для пассажиров первого класса, был пуст. Никого не было и в кухонном закутке. Но там Брайан увидел то, что взволновало его чрезвычайно. Сервировочный столик, тележка, на нижней полке которого стояло несколько немытых стаканов. Стюардессы уже стали готовиться развозить напитки, когда это случилось, рассуждал он. Единственное, что они успели сделать, подогнать столик к стойке. Что касается грязных стаканов, то их собрали еще перед взлетом. Так что, что бы это ни было, оно должно было произойти в течение получаса после того, как самолет поднялся в воздух. Интересно, поступала какая-нибудь информация о непогоде над пустыней? И это совершенно дурацкое сообщение о сполохах северного сияния. Какое-то время Брайану казалось, что разговор с Мелани Тревор об этом природном феномене был частью его сна. Для реальности звучит слишком невероятно. Но дальнейшие размышления убедили его, что стюардесса действительно рассказывала ему о северных сияниях над пустыней Мохаве. Впрочем, не о том, он думает. Куда делись люди? Вот в чем вопрос. Что такое произошло в эти злосчастные полчаса, пока он спал? Брайан искал ответ и не находил. Единственное, что он знал наверняка, взгляд на брошенный сервировочный столик вызвал в его душе суеверный страх. Страх, который заставлял трепетать каждую клеточку тела. Он представил, что должны были чувствовать моряки, взявшие на абордаж Марию, Селесте, корабль без команды и пассажиров, но с поднятыми, хлопающими на ветру парусами, такелажем, аккуратно свернутым в бухты. Столик, полностью накрытый, ждал хозяина, а чья-то брошенная трубка дотлевала на носовой палубе, и из нее вился голубоватый ароматный дымок. Брайан потряс головой, чтобы отделаться от парализующих волю и сознание мыслей, и подошел к двери, отделяющей хозяйственный отсек от кабины пилотов. Постучал. Но, как он и боялся, никто не ответил. Я уже знаю, что это бесполезно. Стал изо всех сил барабанить в дверь кулаком. Мертвая тишина была ему ответом. Брайан подергал за круглую ручку, но дверь была заперта. «Замок с секретом», — отметил он. Подобные в последнее время стали врезать повсеместно. Зачем искушать судьбу в эпоху всегда рискованных дополнительных рейсов в Гавану, Ливан или Тегеран? Брайан Энгель был готов поклясться, что экипаж Боинга 767 тоже исчез. Он надеялся, что самолет следует на восток в режиме автопилота.